Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
Очень прелюбопытненькая тема у нас сейчас для эфира. Благо, к ответственности за интернет-цензуру попробуют призвать иностранные компании. В России готовится законопроект по данному вопросу. Инициатива принадлежит Роскомнадзору. В Госдуму документы внесут уже в ноябре.
Я так понимаю, это продолжение той истории, когда YouTube, Facebook, Twitter и другие интернет-платформы блокируют доступ к различным продуктам российских СМИ, я правильно понимаю?
Как ты красиво говоришь, блокируют доступ к продуктам. Нет, блокируют, закрывают отдельных журналистов, полноценные СМИ. Я бы не сказал, что это продолжение, это реакция. Насколько она своевременная и запоздалая, или запоздалая, попробуем выяснить, опять же, сегодня об этом поговорим подробно.
А законопроект уже имеет какую-то конкретную форму?
Вот об этом пока ничего не говорится. Детали будут прорабатываться, и вот любопытный момент, член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обещает, что это будет речь не про блокировки, то есть не такие достаточно простые, хотя, казалось бы, действенные меры. Более эффективные методы воздействия обещают.
Очень интересно, что это за методы. Рублем?
Ну, вообще, это, конечно, один из очевидных моментов. Вот те самые штрафы, о которых говорится достаточно часто, которые периодически заставляют платить IT-гигантов в Европе. И, в конце концов, я вот здесь хочу вспомнить Аль Капоне, тот самый известный наркобарон. Его-то посадили в свое время вполне себе за уклонение от налогов. Поэтому, может быть, вот это кошмаренье употребить не по отношению к малому бизнесу, а вот как следует серьезно проверить, да, крупные IT-корпорации. Ну и второе, это, безусловно, предоставление альтернативы какой-то должно быть. Грубо говоря, если Facebook и Twitter тут находятся под угрозой, потому что в России есть прекрасно работающие аналоги. Для Facebook это российская соцсеть ВКонтакте, для Твиттера российский Telegram, российский, я имею в виду русскоязычный в первую очередь. Вот с видеосервисом, как с Ютубом, пока, увы, не складывается, с картиночным, с Инстаграмом тоже. Ну и ТикТок — это вещь такая китайская тоже. Возможны варианты.
И, к сожалению, это всего лишь один пазл в истории социальные сети, я имею в виду. Сколько мы видим противоборств со стороны США, да, российским журналистам, которые работают на территории этой страны, ну и вообще по отношению к российским СМИ, на Западе очень ведется такая кампания неприятная, как
вот
минимум.
Вот опять ты такие мягкие формулировки выбираешь, потому что и задерживают, и допрашивают,
задерживают, да,
и блокировка, и ограничение деятельности, и блокируют счета, и замораживают счета, и финансовую деятельность вести себя невозможно.
Отказывают в аккредитации, да.
Абсолютно точно. Я в ответ хочу упомянуть цитату генерального директора Международного информационного агентства России сегодня, Дмитрия Киселева, он у нас в эфире часто произносит: «Россия — чемпион мира по свободе слова». Здесь с тобой могут быть не согласны. Ты можешь быть с кем-нибудь не согласен, но всегда найдется ресурс, на котором ты сможешь высказаться, естественно, если это не противоречит Конституции и законодательству. И давай подробнее по данному вопросу побеседуем с человеком, который всю эту ситуацию знает не понаслышке, он уделяет значительную часть борьбе с распространением фейков. Он и сам в свое время, кстати, был задержан американскими силовиками и пообщался с ними на тему, как потом выяснилось, всех клюквенных стереотипов о вмешательстве России в американские выборы. С нами на связи первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Не можем с другого момента начать, кроме как вот с корреспондента RT Константина Рожкова, который в Нью-Йорке задержан американскими силовиками, отвечает, скажем так, на вопросы по профессиональной журналистской деятельности. Вот это нормальная практика становится? Что после этого последует, кому как не вам задавать этот вопрос?
Ну, смотрите, я, пользуясь случаем, проанонсирую тогда, что в понедельник мы проводим в Общественной палате как раз с Марией Бутиной. Тоже, в общем-то, мы прекрасно с Машей знаем возможности силового давления в США на граждан России и на российских журналистов. Представим доклад Общественной палаты как раз о нарушениях прав российских журналистов за рубежом за последние 6 лет. И там, в общем, довольно объемная эта работа, где систематизировано все по странам, по годам. Очень, ну, как сказать, мощно все собрано. И день такой соответствующий, 2 ноября, это как раз Международный день защиты от преследования журналистов. Но сейчас я о другом хотел сказать. Вот по поводу Рожкова. Вы понимаете, они совсем перестали стесняться, американцы. То есть если в моем случае 2 года назад у ФБР был хотя бы так называемый seizure warrant, ордер на задержание, выписанный судьей штата Висконсин. То есть они мне показали эту бумагу, говорят, у нас вот есть документ, значит, мы должны вас допросить и проверить все ваши вот эти вот носители разного рода, какую информацию вы вывозите из Штатов, шпионского характера, то в случае с Рожковым это уже совсем какая-то запредельная наглость, когда принимают, выражаясь сленговым языком, журналиста на въезде, и просто вот потому что вот мы силовики, мы вас хотим обыскать, допросить и порыться в ваших вещах. Ну, вот сколько все это можно терпеть, это вопрос, конечно, риторический. Просто мне кажется, уже нужно честно себе ответить, что вот у нас отношения близки уже к низшей точке. И перестать, ждать, искать милости от природы. У нас, к сожалению, вот у ряда людей, условно скажем, принимающих решения, с которыми я общаюсь, существует ожидания, такие вот миф о том, что вот если мы себя будем хорошо себя вести, то там будет какое-то смягчение, санкции, еще чего-то. Вас умоляю, зачем? Я для себя, по-моему, вчера сформулировал окончательно мысль, что мы слишком хороши для них в каком плане? На борьбе с Россией появляются сотни, тысячи новых рабочих мест. Огромные бюджеты. Делаются карьеры. Можно любые промахи, провалы списать все на ужасных русских. Я задам вам такой вопрос полуриторического свойства. В Новой Зеландии тоже оказались парламентские выборы в конце октября, вот сейчас. Я с юмором и с хорошим настроением, хотя это на самом деле ужасно, посмотрел ролик, который и в Новой Зеландии выпустили. Это ролик про Виктора. Он снят остроумно, то есть там довольно уже немолодой мужчина на фоне разбитой копейки стоит с компьютером в руках и рассказывает, что я Виктор, и я собираюсь вмешаться в ваши выборы. Вот и все. То есть тему злой России прекрасно эксплуатируют по всему миру. И все. Я, рассказываю реальную историю о том, как я 2 года назад в Вашингтоне, полутайком сходил на лекцию в Институт политики. Там выступала какая-то дама-эксперт из ЦРУ. Она несла такую ахинею, что вот тогда еще у меня уши в трубочку сворачивались. Она рассказывала, мне понравился один момент там. А слушатели – это элита, профессура университетская, разного рода политологи, аналитики, и они всю эту лапшу употребляли с огромным удовольствием. Она говорит так: коллеги, вы знаете, в прошлом году в Мэриленде был блэкаут, отключение электричества. Помните? Да, помню. Так это же русские были, кибератака.
Ну а кто же еще, действительно?
Понимаете, это мы говорим с юмором, а на это можно все списать. Там кандидат какой-нибудь в Конгресс, Джон Джонсон, я проиграл. Почему? Так ясно, потому что русские взломали компьютеры моего штаба, взломали сервера в избирательной комиссии и украли у меня победу. Отлично, ясно. А у вас что? А у нас канализация вышла из строя и затопила весь штат. Почему? Кибератака русских. А у вас? А у нас вот. Да, мы же это все видим в режиме реального времени. Что происходит с вакциной? Вакцину украли русские. Ясно. А почему вы не можете доделать? А они, когда украли, еще потом плюнули в колбу, у нас ничего не получается. Ясно. А почему такая сложная ситуация со здравоохранением? Потому что это русские ведут дезинформационную кампанию. Ясно. А почему общество американское расколото? Так потому что это русские нас... И все. И дальше мы идем по цепочке. Мы же видим, что происходит. Россия уже теперь вмешивается, как выяснилось якобы, в выборы во Франции президентские в 2017 году. Мы уже вмешивались в Брекзит.
Если посчитать, во что якобы не вмешивалась Россия.
Конечно. То есть вот так вот задним числом можно выстроить вот такую прямо, летопись временных лет и все валить на нас. Но при этом мы же видим, как это отлично монетизируется. То есть, какой-нибудь командир суперсил сдерживания кибернетических, бесконечные центры противодействия российской информационной агрессии, он приходит в парламент и говорит, как это, знаете, тяжелую весть принес я в твой дом, Наталья, зови детей. Соответственно, как бессмертные цитаты из фильма «Любовь и голуби». Что случилось, господин там, генерал? Страшную и разрушительную кибератаку провели россияне против нас. Что делать? Ну как, что делать? Миллиард долларов заштопать дыры и 2 миллиарда на контрудар. Чем хороша вот эта вот игра в кибервойну? Невозможно посчитать потери, понимаете? Ну то есть, особенно когда общаешься вот с разными такими, разными там евро- и не европарламентариями, которые ничего не понимают и вообще сидят в разноцветных масках, потому что постоянно кого-то поддерживают, а кого-то осуждают.
Александр Александрович, я прошу прощения, очень действительно болезненная, злободневная тема.
За кибервойну очень хочется зацепиться.
И про кибервойну. Я немножечко про другой момент, собственно говоря. Давай. Ведь в Соединенных Штатах, на Западе, там же не только к российским СМИ такое отношение. Там любят и своего президента где-то отключить, помаркировать, где-то еще что-то сделать. Но, естественно, к зарубежным СМИ особенное отношение. В том же Фейсбуке, например. Да. Хочешь все-таки вот в перебросе вот к этой непосредственно к истории с возможным с законопроектом, который будут рассматривать в Госдуме, что здесь может быть предпринято? Почему так поздно к этому отнеслись? В конце концов, почему в России такое лояльное отношение к информации? Да, ты можешь быть с кем-то не согласен, да, с тобой могут быть не согласны, но у тебя всегда найдется место, пространство, соцсеть или СМИ, где это высказать, и санкций практически никаких, но если ты Конституцию, естественно, нарушаешь, не будет. Возможно, это нормальный тренд. Возможно, и в России нужно также относиться к американским журналистам, к каким-то СМИ, к тем самым IT-гигантам, которые, кстати, американские, ну, по принадлежности, я так понимаю, по нахождению офису. Вот эти жесткие меры, может быть, все-таки назрели уже давно?
Смотрите, ну, я в этом плане, наверное, не очень правильный спикер, потому что я специалист по горькой правде и по неполиткорректным и непопулярным вещам. В принципе, могу говорить все, что хочу, потому что что же, я и так под санкциями Соединенных Штатов как раз за публикацию материалов, способных разделить американское общество по политическим мотивам. Значит, первое. У нас действительно одна из самых либеральных стран в плане свободы слова. Но когда мы это говорим, значит, в ответ... люди этой свободой пользующиеся, нам везде пишут, что хватит врать, у нас ужасная цензура. Пишут они это свободно везде, где хотят. Это такой, знаете, забавный момент. Второе. У нас действительно очень тревожная сейчас ситуация, и я был потрясен, был тут на закрытой лекции митрополита Псковского и Порховского владыки Тихона. Он рассказывал об истории России, дореволюционной России. И если в двух словах, то, в общем-то, мы вместе провели страшные параллели между нынешними временами и 17-м годом. Но у нас еще не 17-й, но, возможно, 16-й. Потому что самое главное, что вот произошло к моменту, когда Николая II вынудили отречься, это то, что и общество, и средства массовой информации были уже... значит, ну, максимально настроены против власти. То есть там же все приветствовали, подбрасывали, как говорится, чепчики, кричали, как здорово, что Россия летит в пропасть. И, а сейчас у нас не средства массовой информации, сейчас социальные сети, то есть борьба за социальные сети стремительно проигрывается. И контролирует кто? Кто контролирует? Даже не, там, не некий условный Цукерберг. Нами в этих соцсетях рулят так называемые ноунеймы. То есть мы даже не знаем, кто эти модераторы, мы не знаем правила, по которым осуществляется модерация и нас банят. Это все ощутил на своей шкуре условно самый могущественный человек в мире, то есть президент США Трамп, которого блокируют, и выясняется тут вдруг, что эти международные корпорации, они выше любого государства, диктуют свои правила, что делают, что хотят. Я уже говорил, мрачный прогноз. Вы представьте себе, например, 24-й год в России, президентские выборы, побеждает условный Иван Иванович Иванов, и он не сможет опубликовать даже сообщение о том, что он победил, потому что эти платформы, ну, он сможет, потому что есть ВКонтакте, Одноклассники, там, Mail.ru, Яндекс и так далее. Но глобально если бы это дело было не в России, то этот Иван Иванович Иванов, ему просто Твиттер и Фейсбук скажут, мы не будем публиковать ваш пост, потому что мы считаем, что это фейк и дезинформация.
Александр Ильич, зачем? Какая разница? Вот какая разница в России, российскому жителю, российскому президенту, что там где-то думает? Вы же сами упомянули, действительно, есть соцсети. Есть отличная площадка Telegram, которую очень долго с ней боролись, а потом оказалось, что она еще и полезна тем самым людям, которые боролись. Это не проблема Португалии, пусть в Португалии занимаются своими площадками. Проблема Гондураса, моего любимого, пусть в Гондурасе развивают свои площадки. Вот, может быть, уже стоит как бы и поверить в свои ресурсы, в своих специалистов, в свои компании.
Это нужно,
захотят услышать.
Это нужно было делать давным-давно.
Ну так не, потому может быть, начнем
для
уже.
Россиян среднего, для россиян среднего возраста есть прекрасный такой символ. Ножки Буша. Мы в 90-е годы развалили свое сельское хозяйство, пищевку, потому что вот нас кормили Соединенные Штаты. А потом пришло время цифровых ножек Буша. Мы не хотели вкладываться, развивать свои сервисы, стартапы. Мы потребляли цифровые ножки Буша, вот это все. Мы стопроцентная зависимость от западного ПО, операционных систем. Ничего не вкладываем. Зачем? Зачем делать свое, когда можно все купить там? Вот мы сейчас огребаем вот все это, понимаете? Мы должны вкладываться не только деньгами, пиар, моральная поддержка, максимальный протекционизм в наши сервисы, в наши стартапы. Нашим разработчикам помогать, наши программные продукты двигать, их, так сказать, холить, лелеять, пестовать. Но при этом вы говорили о законе. Давно должен быть принят в России закон, как в Германии, как отчасти во Франции. Сейчас его собираются в Испании принять. Я не беру азиатские страны. Турция его приняла в самые короткие сроки. Это очевидная история. Вы, вот условно говоря, вы, Алексей, там, не знаю, Твиттер, вы работаете в России, у вас больше миллиона пользователей. Вы должны открыть ООО «Твиттер Рус», во главе поставить гражданина России, вашу коллегу, условно говоря, и она должна здесь работать. И тогда и я, пользователь, у которого, например, забанен аккаунт в Твиттере, а у меня он забанен, и Роскомнадзор, и ФАС, и другие структуры, защищающие мои цифровые права, которые записаны в 71-й статье Конституции, вы должны знать, что вы можете прийти там, на улицу, неважно, Ильинка, или Дмитровка Большая, где находится ваш офис, и там с вами конкретно поговорить, чтобы вы объяснили, на основании чего забанен аккаунт гражданина Малькевича.
Там, почему ограничивается... Вы такие наивные вещи. У меня тоже Твиттер забанен, я где-то, наверное, месяц пытался, ну, уверен, что и вы пытались, там даже не слушают, просто прояснить, что есть какие-то вот те самые анонимные вещи. Вы об этом сказали, вот этот анонимус, модератор, которого никто не знает, он галочку там поставил какую-нибудь, забанен навсегда, шэдоубан, все, шэдоубан. А в этом смысле мы не приходим к очень любопытным действительно реалиям, когда интернет, вот это вот, ну, в хорошем смысле слова помойка, там есть все, она такая свободная, она такая для всего, для всех, в последнее время она все больше и больше расчерчивается границами офлайн. Каждая страна хочет свои собственные границы провести. Китай уже провел, где-то успешнее, где-то не очень успешно. Интернет-то вообще, он какое у него будущее в этом смысле будет? Это будет площадка для распространения информации, для вот такого, ну, для того, чтобы поделиться, для того, чтобы рассказать? Или все-таки это будет часть офлайна, которая действительно очень жестко и, как это, неуклонимо, неизбежно будет регулироваться законодательством страны?
Значит, мы к этому все придем. Законодательство стран будет в этом направлении двигаться. Появится неизбежно цифровой суверенитет, потому что у кого его не будет, эта страна со временем в широком смысле слова перестанет существовать. Вы просто поймите, что подрастает одно поколение, потом за ним второе, третье, которые все черпают только из соцсетей. И из условной Википедии, где модераторы такие же ноунеймы-анонимы. Поэтому с течением там, 2-3 лет можно полностью переписать всю историю любой страны. И условно там ваш сын Алексей, да, там откроет или дочь там, через 5 лет компьютер, и он, ребенок, да, сможет прочитать какие-то жуткие вещи. Там, знаете, Россия 800 лет была отсталой, там ничего нету, все изобретения, значит, были украдены тогда еще русскими хакерами. И так далее, и все, а не будет альтернативного источника, потому что у нас же как все там, все как-то по гугле, набираешь строчку там «Россия это», и тебе будет умная лента писать там «Царство тьмы», «Империя зла», и все, И тут вдруг выяснится спустя энное количество лет, что мы вообще не можем, ну, мы там другая страна, которую захотят закошмарить, не сможем ничего противопоставить. И потихоньку вот понимание приходит. В этом плане отдельное спасибо Трампу, который своим таким очень эксцентричным поведением ускорил эти процессы и эти гнойники, значит, цифровые, вскрыл. И мы видим, что ну, вот она, так сказать, новая реальность. И мы не может быть IT-корпорация выше государства. Сейчас они выше вообще всех государств. Там сидит все это в офисе в Калифорнии, там Джек Дорси, глава Твиттера, ковыряет в носу и определяет, значит, кому он что разрешит. Это просто, вот он, цифровой концлагерь.
Александр
мои,
Александрович, тут... но все равно тот же Твиттер, вот вы говорите, да, мы проговорили о том, что корпорации, крупные интернет-компании, они как бы над государственными, но у них все равно, получается, есть свой рейтинг государств, которые им нравятся и которые не нравятся. Это можно проследить вот даже по истории с метками для учетных записей, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран или государственных СМИ. Почему-то российские СМИ в том же Твиттере получили такие метки, там, РИА Новости, RT, Спутник и так далее. А вот, например, «Голос Америки» или «Радио Свободы», или британская BBC, или немецкая Deutsche Welle, они не имеют таких меток. Какая-то вот все-таки чувствуется вот симпатия и антипатия.
Ну, это, конечно, это же известный интернет-мем, знаете, вы не понимаете, это другое. Вот и все, то есть... Есть люди и организации в белом, есть в черном, да, это, здесь понятно, а еще отдельная моя любимая тема – бесконечные фейковые рейтинги, знаете, там, свободы интернета, свободы СМИ, куда нас постоянно пихают, там, где-то на 20-е снизу место, хотя у нас как раз все эти СМИ, иностранные агенты и законы не выполняют, и пишут все, что хотят, должна быть политическая воля и решимость, и решительность в том, чтобы жестко отстаивать свои права, обязать их работать на нашей территории, платить налоги, выполнять наши законы. Если не хотят, первый шаг – это ограничение финансовых транзакций. Почему тогда государственные органы, структуры должны им платить деньги? Ну, это какой-то мазохизм, то есть, условно говоря, Твиттер в прошлом году в декабре на 5 дней снес аккаунт Россотрудничества, потом восстановил, не извинился. А мы там, ой, Твиттер, возьмите еще, пожалуйста, наши денежки. Такого быть не должно. Ограничение скорости трафика, ну и, как следствие, выкинуть к чертовой матери, потому что так не может быть, если ты сильное государство, с тобой должны считаться. У нас Твиттер отказывается, да, переносить сервера с базами данных россиян уже столько лет, штрафы не платят. Facebook вообще 3000 рублей штраф не заплатил. То есть это же показательно, это вот демонстративная история. Но тогда давайте тогда скажем, что у нас можно как проходной двор. Ходи там, справляй нужду в центре города, и ничего тебе за это не будет. Это же неправильно. Главное, что они так себя там не ведут. То есть почему тогда можно у нас гадить, а там нельзя?
А если все-таки штрафы появятся вот в этом законопроекте о противодействии иностранным интернет-компаниям, которые вводят цензуру для российских СМИ, ну и вообще российских граждан, вот как вы считаете, если эти штрафы будут прописаны в каком-то отдельном законе, это обретет какую-то новую силу, или это все, ну, опять получится, ну, не будут платить?
Будет действительно какое-то продолжение? Станет ли вот этот законопроект фундаментом, или это, ну, вот разовый случай?
Просто начинать надо от другого. Вот, то есть за что я люблю, так, знаете, отдельных наших законодателей, законотворцев, они упорно пытаются поставить телегу впереди лошади, потому что это популизм. Я могу себе представить, знаете, вот трибуна, я выхожу и говорю, хватит терпеть, мы вводим многомиллионные штрафы, теперь там ты, Джек Дорси, тебе сейчас перешлют копию на английский, переведут мое выступление, 100 миллионов штраф будешь платить. Я был на последних парламентских слушаниях и сказал, друзья, вы можете ввести 100 миллионов рублей, можете 100 миллионов долларов ввести штраф. Facebook не заплатил 3000 рублей. Twitter не просто не заплатил штраф, он апелляцию подавал в Таганский суд, а потом еще в Таганский суд подал иск против службы судебных приставов российской.
Александр Александрович, полминутки, прошу прощения, полминутки остались.
Одним словом, нет смысла, потому что они штрафы не платят. Значит, нужно от печки идти, да? Сначала одно, второе, третье. Не хотят работать в России, не получают наши деньги, наказываем рублем, наказываем скоростью трафика и предлагаем альтернативу пользователям, чтобы они уходили на наши площадки. Вот и все.
Я в завершение успею дополнить, что как раз Антон Горелкин упомянул, что будет не только блокировка, будут какие-то более эффективные методы воздействия. Дождемся, какими-нибудь. Александр Александрович, а вам спасибо огромное за содержательную, эмоциональную беседу, как обычно. Александр Малькевич, в эфире «Радио Спутник».